Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 121, статья «Кто укрепил сердце свое?».
Мы являемся творениями. То, что работает нас, это желание получать. Если желание получать работает от света, который создал его, находится на уровне развития, называемый неживой, для того, чтобы довести его до ступени развития, чтобы оно стало подобным Творцу, необходимо пройти развитие желания. Развитие это не по уровню и не по силе, а по качеству, чтобы уподобиться, чтобы получить каждый раз формы, подобные Создателю. И необходимо желание получать, провести через все это развитие. Свет, который воздействует на желание получать, развивает его. Развитие происходит в виде, противоположном материи. Материя — это желание получать, форма — это отдача, желание отдачи, намерение отдачи, когда они противоположны друг другу. Материя исходит от света напрямую, форма приходит от света не напрямую, то есть косвенным образом. Материя приходит без желания со стороны осла, то есть материи, а форма приходит только в виде просьбы того, кто хочет развиваться. Формы, которые проходит материя, делятся, как мы говорили уже, на уровне неживой, растительный, животный, говорящий. На уровнях неживой, растительный, животный есть развитие в инстинктивном виде, без включения желания. А на уровне говорящей развитие уже на уровне желания, когда неживой в святости, а растительный в святости, животный в святости, человек в святости имеется в виду отдача. Они развиваются со стороны человека, который развивается. Для того, чтобы помочь развитию, для того, чтобы произвести само развитие, человек должен находиться под воздействием двух сил. Одну силу невозможно почувствовать, нет по отношению к чему возможности почувствовать ее. Две силы, одна приходит со стороны желания, а другая приходит как следствие света от намерения, вследствие формы. И поэтому мы всегда находимся в просвещении, так называемом, образовательном. И для того, чтобы правильно сформировать человека, мы все время изучаем о противостоянии между материей и формой. И вследствие их противостояния у нас есть ощущение жизни, жизненных сил, ощущение того, где мы находимся, по отношению к чему мы продвигаемся и оцениваем. Это сопротивление, противоположность. Без нее мы не смогли бы проделать даже одного шага. Мы бы вообще не чувствовали, что находимся в какой-то реальности. в нашей работе духовной противоположность со стороны конечной цели, которая называется слияние. Эта цель включает желание получать, которое облачено в форму отдачи. Внешнее проявление его — это отдача, а внутренняя суть — это желание получать. И оно находится в соответствии с этим строением, подобным Творцу. Сама материя за счет Творца, форма за счет творения, и тогда они приходят к слиянию. Сама материя желания получать не производит здесь никаких изменений. По отношению к этой конечной цели, конечному желаемому состоянию, мы находимся в состоянии в двух видах. Это важность и величие Творца, свойство отдачи, форма отдачи, и важность, и величие, и возможность формы творения, которая способна прийти к этому. Поэтому Рабаш описывает нам здесь путь этих препятствий, которые мы ощущаем по отношению к цели, которая приходит к нам, это препятствие с двух направлений. Один раз говорит это желание получать, кто такой Творец, чтобы слушать голос его, это не важно, не важна цель, отдача, слияние с ним. Так он описывает нам это, тем самым помогая нам сформировать себя. Когда мы сможем тогда потребовать у света, чтобы он воздействовал на нас. Как мы говорили, что все развитие на уровне говорящей, это в предварении нашей просьбы, чтобы свет пришел и воздействовал, когда есть пробуждение со стороны творения. Мы тем самым определяем нашу форму, когда это уже наша форма. Поскольку предыдущие формы до уровня человек не находятся в духовном. Неживое растительное животное, желание, которое до нас не находится в духовном, то есть не находится в духовном нашем постижении. Поскольку это формы неживое растительное животное, они духовные, но не включаются в человека. Поэтому это так называемые всевозможные ангелы, силы, демоны, духи, то есть сила, которая окружает нас, как есть окружающая наша природа, мир, есть также и в духовном силы, которые помогают становлению души. И есть у нас две помехи. Первая помеха. Помеха по отношению к величию Творца, его формы дающего. Вторая помеха — это на форму мою, как дающего. То есть, с одной стороны, Творец не важен, но с другой стороны, ты сам не важен. Творец не важен. Это роль фараона — каждый раз рисовать нам эту форму. Я буду властвовать. Кто такой Творец, чтобы слушать голоса Его? И тем самым он опускает важность цели, важность слияния в глазах человека. А есть работа в другом виде, когда да, Творец он важен, тут ничего не поделаешь. Творец праведник, а я грешник. Уже фараон опускается со сцены, и вместо него на нее поднимаются уже те правители, которые находятся вне Египта, которые начинают войну против человека. Это Сихон, цари Сихон и Ог, которые тоже являются силами, как и сам фараон. Это ангелы. Фараон тоже называется ангелом. То есть сила в руках Творца. И Сихон, и Ог тоже. И они говорят о слабости человека. Цель важна, вот как лазутчики объясняют нам Рабаш. Цель очень важна, и на самом деле земля Израиля, какие плоды, какие вещи. Но кто ты сам? Это же не для тебя. И тогда человек чувствует, он поедает себя, поскольку они показывают ему эти силы, насколько он низменен, насколько принижен, насколько он сделал нарушений всевозможных. И он тогда или погружен в прошлое, или чувствует, что в настоящем ничего не может изменить, даже двинуть пальцем, не прийти в группу, не участвовать ни в чем. Вот так они работают. Необходимо понять, что их ограничения как раз и формируют человека в нас, дающего в нас. Как мы говорим о скульптуре, когда есть мрамор, и есть такие, которые говорят, что нужно сделать форму из мрамора, а есть такие, которые говорят, что нужно лишнее убрать из мрамора, и так или иначе у нас получается форма. И обе эти силы так действуют. С одной стороны, человек должен видеть то, что является совершенным, а с другой стороны, то, что недостающим. Один раз из внутреннего света, другой раз из окружающего, или из внутренних килим и окружающих килим. И таким образом он приходит к формированию себя, к форме себя, которая представляет собой образ, подобный Творцу. И поэтому нам необходимо понять те свойства, которые существуют в природе, называются ангелы, что они являются посланниками Творца, что они преданы в помощи нам. И наоборот, если человек видит, что жизнь у него тихая, и нет никаких препятствий, сопротивлений, путаницы, какой-то внутренней войны, тогда он должен беспокоиться о том, почему нет у него. По всей видимости, он себя вообще не вкладывает в правильном направлении, не дает возможность проявиться этим ангелам, не входит в группу, не приближается достаточно к распространению. Короче, там, где на самом деле находятся силы развития. А если он правильно относится к этим силам развития, которые всегда приходят как препятствие, и он должен понять, что несмотря на их препятствующую силу, он должен развить просьбу в себе, это возлежит на нем. И тогда он формирует из себя правильный образ, всегда силу против или тянущую его назад. Как сказано в Торе, что женщине запрещено хватать мужа своего и удерживать его. Такую жену нужно буквально убить. Такое желание получать, которое не дает тебе развиваться и держит тебя сзади. Или же есть у тебя что-то скрывающее важность Творца спереди. И если человек чувствует, что есть здесь препятствие в двух направлениях, и тогда он работает против этого и против этого в правильном виде, как говорит Рабаш, в послании каком-то, как есть у тебя багаж, который необходимо какой-то тяжелый состав, так нужно два паровоза для того, чтобы сдвинуть его, два локомотива. Есть у тебя или препятствие, скрывающее цель, или отдаляющее, говорящее, что Творец не важен. И есть у тебя Ог, вторая сила, то есть Сихон и Ог. Ог — царь Башана, которые тянут человека назад, обе эти силы являются силами помогающими, то есть преданными ангелами. И человек, который понимает, что все, что происходит в нем, происходит со стороны Творца, он видит в них, во всех своих отрицательных пробуждениях, ту беседу, диалог, который ведет с ним Творец. Как мы ставим перед своими детьми всевозможные маленькие препятствия, упражнения, чтобы они сделали что-то так, и мы наслаждаемся видеть, насколько ему трудно, и он немного добивается успеха, и даже если не добивается, он учится, и на том, и на этом. Так мы должны видеть себя, что именно с помощью таких упражнений силами, которые мешают нам как спереди, так и сзади, мы продвигаемся. Поэтому, кто укрепил сердце фараона? Конечно же, Творец. Так он говорит, идем к Творцу, поскольку я укрепил сердце его. Идем к фараону, поскольку я укрепил сердце его. Именно напрямую говорит об этом. Открыто. И главное, чтобы мы удерживались в группе, удерживали эту идею, и в тот момент, когда каждому приходит помеха, и придет она достаточно большой, эффективной, эффективной имеется в виду по скорости воздействия и по силе, и тогда человек ни на секунду не будет думать о чем-то другом, но будет воспринимать эту помеху верно. То есть сейчас же будет начинать преодолевать в молитве, будет получать от Творца, а сейчас он усилил сердце фараона, пусть даст мне силы сопротивляться, противостоять фараону. Ну, перейдем к следующей части. Мы читаем книгу «Зор», глава Пкудей, статья, второй чертог Ситра Ахра, «Могила против нечистого» в злом начале. Можно задавать вопросы на сайте CAPTV, там и находятся материалы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока, 863 пункт Пкудей.
Как всегда, перед изучением книги Зор мы находимся в намерении, что все помехи, все ограничения, все проблемы, все, что есть внутри материи, желание насладиться, которое не просто так, что это все приходит к нам не просто так, а для того, чтобы пробудить нас к тому, чтобы мы попросили силу продвижения. И тогда те самые помехи со стороны здоровья, семьи, работы, климата, неважно откуда, все то, что я чувствую как отрицательное воздействие изнутри, со стороны тела, со стороны своего характера, своего настроения или со стороны снаружи, все это только для того приходит, если я чувствую что-то, я чувствую, что это приходит, все, что я чувствую, приходит от Творца, для того, чтобы над этим ощущением я потребовал. Даже если я не понимаю, что приходит откуда, приходит ли это от Него, в какой форме, неважно. Требуй исправления. Чтобы, если человек что-то чувствует, даже то, что он просто существует, он чувствует для того, чтобы потребовать исправления над своим ощущением, потому что самое маленькое ощущение в его действительности уже может быть измерено по степени слияния, насколько он приходит к совпадению по свойствам. И тогда есть уже разница между желаемым и наличествующим в его состоянии. И он может просить исправления, чтобы наличествующее было равно желаемому. Ну, будем просить.
Так поступает лжец, ведь если он не возьмет слово истины, он не сможет выстроить свою ложь так, чтобы ему поверили. Также и эти духи здесь, после того, как смешивают ее с истинными вещами, которые человек видел во сне, и они ослабляют их ему, они сообщают ему потом истинные вещи, чтобы подтвердить сообщенные ему лживые вещи. Затем это слово распространяется внизу среди тех нижних духов, которые не имеют пропитания и не существуют. И они сообщают это слово миру во многих странах и многим видам. Из этого чертога выходят два духа, обращающиеся то в мужчин, то в женщин. Они ходят и бродят в мире по воздуху и забавляются над людьми во сне, и являются им в сновидениях в виде прекрасных женщин. И они забирают страсть человека. А женщинам они видятся как мужчины, и они называются беда и недуг. Как сказано, не случится с тобой беды, и недуг не приблизится к шатру твоему. И они, беда и недуг, называются нижними духами, которые выходят из пламени огня, потому что когда перемещаются духи, находящиеся наверху, в этом чертоге выходят два огненных пламени и бродят по миру, и из них происходят два этих духа, беда и недуг. И все они со стороны скверны, счастливы праведники, оградившие себя от этих свойств и уберегшиеся от них, и об этом написано: «Так убережешься ты от чужой жены». Статья 3. Чертог Ситра Ахра. Дума против врага. Злого начала. Третий чертог темен и мрачен. В нем совсем нет света. Он темнее первых чертогов и называется Дума, соответствующий имени этого злого начала, которое называется враг. И в нем есть четверо ворот в четырех сторонах. Первый правитель стоит у первых ворот в силу гнева, царящего над миром. Когда в мире пребывает суд, этот правитель, стоящий в этих воротах, берет оружие и кладет его при входе в дом собрания. И он называется Сакафортая, мировой крах. Об этом написано: «Путь нечестивых, как тьма. Не знают они, на чем споткнуться». Когда он у власти и в мире пребывает суд, он поставлен высматривать того, кто ходит в одиночку по рыночной площади, и если он встречается с ним, он может причинить ему вред и ослабить его удачу. Малхут называется домом собрания. У входа в Малхут грех лежит. Мера сурового суда — свойство манула. Этот ангел Сакафортая размещает там оружие, называемое манула, ведь он стоит напротив чертога Нецаха святости, и сила его поэтому крепка. И поэтому сказано, когда в мире пребывает суд, правитель, стоящий в этих воротах, берет оружие и размещает его при входе в дом собрания, то есть при входе в Малхут. Поэтому грешники, прилепившиеся к Ситра Ахра и притягивающие хохма сверху вниз, спотыкаются на этом грехе, то есть на мануле, лежащей при входе в Малхут, и теряют из-за него свет жизни.
Мы пытаемся укрепиться в намерении. Нас не очень волнует, кто там стоит на пороге и от чего ограждает. Мы пока не знаем, о каких силах говорится, о какой форме. Ведь это сила нашей души. Мы учим, что вся Тора говорит об одном человеке. И все, что происходит, происходит в нем. Как в том рассказе, который ведет Тора, Танах, Египет, Вавилон, Израиль, все это находится внутри человека. Пустыня, земля Израиля — это все наше желание. Все происходит внутри наших желаний, наших свойств, когда эти желания, внутри свойств, которые эти желания получают. То же самое и здесь. необходимо представлять себе эти вещи, как внутренние формы свойств отдачи и то, что мы раскрываем внутри их, внутри них. Потому что все раскрывается там, как мы учили восприятие реальности. И тут необходимо проделывать различные упражнения. Когда я начинаю представлять себе различные силы распознавания, вне меня нет ничего. Вне меня, вне желания насладиться нет ничего. Все происходит внутри желания.
Вторые ворота. В них стоит правитель Сен-Кадиэль, который получает записи суда, записки, где занесены приговоры, а под ними много требующих суда и правосудия и ожидающих получения этих судебных приговоров. Этот предводитель стоит во вторых воротах. И когда он получает судебный приговор от правителя Малькиеля, стоящего в первых воротах третьего чертога святости, он встает в этих воротах и опускается вниз, к тем темным воротам, что внизу, к одним, которые называются могила, это второй чертог ситра Ахра, а второй это первый чертог ситра Ахра, который называется яма. А там множество тысяч и десятков тысяч исполнители, которые поставлены над миром, чтобы вершить суд, и приводятся к исполнению суд, записанный в этом судебном приговоре. В третьих воротах правитель Ангирион. Он отвечает за все хвори, боли и болезни, и озноб, и огонь в костях, не приводящие к смерти, которые исходят из судов левой линии. Ибо от него исходят несколько тысяч и десятков тысяч, с ним вместе отвечающих за все эти хвори и боли. Четвертые ворота. Тут стоит дух Аскара, который был сотворен во время убывания Луны, и он ответственен за смерть детей. Он является детям и забавляется с ними, пока не уморит их. Он является им в виде женщины, матери ребенка. Она кормит их и забавляется над ними, и тогда накидывается на них и убивает их.
Такие формы он тут рисует нам. Трагические. Очень сильные такие. То есть силы души, силы нашего развития. Как они воздействуют на нас? Так со стороны развития, чтобы развивать нас, так и с другой стороны, чтобы ограждать, останавливать, потому что невозможно одно без другого.
В середине этого чертога находится дух Агирисон, назначенный над умирающими от 13 до 20 лет. Смерть их наступает от руки этого правителя, когда он соединяется с тем змеем, который находится с ним и следует за ним. Поэтому называется ангелом смерти. Хорошо очень, как написано. И вот, хорошо очень. Отсюда начинает распространяться и выходят два духа, гнев и ярость, которые назначены для всех тех, кто слышит гневный выговор от занимающихся Торой, то есть занимающийся Торой ругает их за то, что они не идут прямым путем, а они уверены в его доброте и не беспокоятся об этом. И также для всех тех, кто насмехается и глумится над словами Торы или словами мудрецов.
Мы помним, как Бальсулам почитает материалистическую психологию, что там находится вход как бы в науку Каббала. Психология говорит о силах животных, силах души, силах животной души, которые мы раскрываем в нашем мире, на животном уровне, в нашем мире. А наука Каббала говорит о развитии этих сил. Когда мы обращаем внимание на человека, каким образом он начинает развиваться, с помощью искры в нем и света, возвращающегося к источнику, вне его как бы, Когда пробуждается в нем изнутри эта сила, возвращающая к источнику, по просьбе человека, и тогда человек начинает развиваться и видеть, какие силы божественной души, то есть силы отдачи, это называется божественной душой, развиваются в нем. В каком направлении, в каких формах. И когда он раскрывает их, то, что они развиваются, он их раскрывает в виде различных гематрий, имен. Он уже изнутри чувствует, что это приходит с правой стороны, с левой стороны. Это не правая сторона и левая, как я сейчас делаю движение рукой. Но это именно корень правой и левой стороны, духовный. Для него это сразу становится связанным с языком. Но все это силы внутренней души, внутренние силы души, духовная психология. Это каббала.
Мигель из Мексики спрашивает, что нужно делать в состоянии, когда ты читаешь книгу Зоар. Как попросить исправления в этом состоянии?
В то время, когда мы читаем Зоар, нам необходимо прежде всего, как во всем, это может быть статья, письмо, Талмуд и Церосферот или Зоар, это не важно. Прежде всего, я должен установить себе правильную картину, где я нахожусь, действительность, в которой я нахожусь, рисуется мне в моих свойствах. Это свет, который таким образом выстраивает меня, таким образом, чтобы я чувствовал и думал, что такова моя действительность, таков мир. Я и мой мир. То есть, есть у меня связь со светом, с высшей силой, который хочет обучить меня, где именно я нахожусь. Но обучить, потому что я изначально не знаю, не вижу, как ребенок, который родился. Поэтому, прежде всего, я должен установить себе вещи эти в правильном виде. Есть желание, внутри которого влияет свет, чтобы он хочет проявиться, раскрыться. Желание в соответствии с законом по совпадению по свойствам. Свет находится внутри желания, он не находится вне желания. Но по отношению к этому желанию, он называется окружающим, внутренним, круглым, линией и так далее. Это формы, в которых свет раскрывается в желании. И если я понимаю, что весь мир во мне, вся действительность во мне, все миры, весь свет. Сейчас я хочу понять, где и в чем я должен действовать, для того, чтобы прийти к пониманию и осознанию возможному в текущем состоянии. Каждый раз раскрывать как можно больше. Раскрытие приходит с помощью двух сил. Силы скрытия и силы раскрытия. Мегилат Эстер, раскрытие-скрытие, свиток Эстер. Как в нашем мире, есть моя текущая реальность, которую я ощущаю, и она тоже включает в себя раскрытие и скрытие. Две вместе. И без правильного сочетания Я бы не чувствовал ни звуки, ни краски, ничего. Насколько я включен в силы раскрытия и скрытия, противоположные и сложные, сочетающиеся друг с другом, стоящие друг перед другом, я больше чувствую, я становлюсь умнее, я больше понимаю и так далее. То, что я читаю, не важно, что я читаю. Я хочу с помощью этого установить картину, раскрыть ее насколько более правильным, возможным образом, более сильным образом. И не важно, что читать. Мне не важен стиль. Если это книги, с помощью которых я пробуждаю воздействие сил на себя, сил моих души, как со стороны желания, так и со стороны наполнения его, то не важно мне что читать. Это может быть Талмуд Трансферот, Зор, какое-то письмо или статья. Главное — это пробуждать состояние, пробуждать свое развитие. И тогда я понимаю важность своего занятия Торой. Свет в ней возвращает к источнику. То есть он продвигает меня к раскрытию истинной картины. Там, где я слит с Творцом. Где это то, что скрыто от меня. То есть, прежде всего, необходимо установить себе картину, в которой есть я, и все скрыто во мне, и мне необходимо пробудить силы своей души, и в них раскрыть истинную действительность, в которой я и Творец находимся как единое целое. Когда я установил себе это так, теперь я прихожу к вопросу, как пробудить как себя с помощью учебы. Тогда все, что я читаю, говорит о состоянии моего продвижения, моих будущих состояниях. Может быть, еще далеких от меня, но не важно. Или близких, не важно. Важно, что с помощью того, что я читаю, этого рассказа, я начинаю видеть, определять эти силы в себе, эти формы в себе. И я не забываю, что говорится только о желаниях, о внутренних моих силах, отдаче, получении. Неважно, что они называются такими странными именами или известными мне из моей действительности. Я все время думаю о том, как все это я раскрою как составляющее моей связи с Творцом. Вот и все.
Перейдем к следующей части урока по учебнику «Учение десяти сфер». Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», третий том, страница 688, пункт 3 внутреннего созерцания.
Если так, что мы можем, чему мы можем научиться из этого? Решемот, Берурим, выяснение, все поднялось, как мы говорили, что после разбиения все поднимается без возможности выяснить и исправить. Что же парцуф поднимает?
Все, что у него есть. Он кричит. Спасите. Выясняй, откуда знает, что поднимать. Он тоже этого не знает. Потом он узнает, как и что поднимать более выяснено уже в мирах Бия. А пока это настоящее разбиение. К тому же, все решимот, которые поднимаются, это не то, чтобы кто-то поднимал их. Мы все еще говорим о создании парцуфа. Парцуф создался и разбился, и его экран поднимается назад, в то место, откуда он вышел. То есть, здесь все еще нет кого-то, кто бы поднимал решимот, хисронот, выяснение. Все еще система работает. Разбивается, стабилизируется, действует свет, и тогда все части устремляются куда-то. То, что мы наблюдаем во Вселенной, все части, из которых мы знаем, большую часть все еще нет. И все формируется законами природы. Какие-то взрывы, выяснения, одни туда, одни сюда. Силы притяжения, давления, газы. Смотри, сколько всего во Вселенной. И ты можешь своими телескопами проверять то, что происходило там 10 миллиардов лет назад. Откуда ты знаешь? Потому что ты это находишь, ты это открываешь. То есть ты сейчас раскроешь то, что было вчера, позавчера и еще раньше. Чем дальше ты видишь во Вселенной, тем больше ты раскрываешь прошлое. Как бы еще до того, как свет пришел к тебе. Как мы раскрываем о большом взрыве? Откуда мы знаем? Ну, то там Эйнштейн. Ладно.
Если мы хотим извлечь что-то из этого относительно работы человека, то что ближе к нему он должен выяснить, что он должен знать, что именно просить. Так мы всегда говорим, что просьба не может быть просто так.
Человек это тот, кто поднимает Адам. Человек ман не потому, что система его вынуждает, а потому, что он упреждает систему. И требует, и просит у самого себя, как это может быть. Он получает у системы хисронот, потребности, для того, чтобы просить до того, как это само собой произойдет в системе. Это то, что мы изучаем сейчас. Наше развитие и сейчас, когда что-то возможно должно произойти, если это произойдет силами природы, то, как говорит Бааля Сулам, будут третья, четвертая мировые войны, множество бед и проблем. И тогда мы поднимем ман. Те люди, которые выживут по всему земному шару, они поднимут ман и будут просить согласно выходящему, согласно порядку, заложенному в самой природе. А если мы сейчас сможем раскрыть в природе такие силы, которые побудят нас поднять ман не с помощью страданий самостоятельно, чтобы мы раскрыли желание к тому будущему состоянию самостоятельно, то тогда мы будем продвигаться добрыми силами, светом, возвращающим к источнику. И тогда вместо как бы злой силы, страданиями, возвращающими к источнику. Это как ты очищение можешь получить или светом, ты можешь получить очищение и с помощью страданий. То есть силы страданий тоже могут подсластить желание получать. И вынудить его пожелать отдавать, но с помощью страданий.
Почему мы говорим, что зевук произошел в Бонн, он пришел в Никвей Наэм Рождесак?
Зевук произошел ради Бонн, ради мира Ацилут, который все еще называется Бонн, потому что Ма существует только лишь в Гадлуте. Слышал такое? А пока это Бонн. Но более гибким быть.
Я услышал, но я не понял, что это значит.
Что означает «дающий» с точки зрения «зерампин», исправляющий. «Бон» тогда — это «нуква», то есть «хисарон», требует исправления, «некев». И происходит, что ты создаешь небольшой парцов, как мир Никудим. Он называется «мир», это небольшой парцов в катнуте. Только в гадлуте это уже «мир». Он раскрывается. И то же самое Ацилут. Что такое мир Ацилут? Что такое Атик? Он меньше меньшего. Его зевук, который его поражает. Самый маленький. Что такое человек? Как он нам объясняет про развитие человека. Ну, что такое? Человек рождается. 3 килограмма. 2 недели прошло, кошка уже что-то умеет делать, собака уже бегать может, уже не будет есть ничего вредного, а ребенок через 2 месяца после рождения, ничего. И вот его нужно ухаживать за ним, крутить, все делать. А эти уже большие, могут сами за собой следить, различать, что хорошо, что плохо. И кошки, и собаки. А ребенок человеческий что может? Да через 20 лет он все еще ничего не может. Мы не понимаем,
что происходит с родом человеческим. То есть на мире Ацилут это видно. Самый большой парцуф для исправления, он рождается в самой маленькой форме. Атик. Это просто ноль. Что там есть? Никве Эйнаем, Де Авиют Де Шореш, Де Авиют Де Шореш, и еще Де Шореш, Де Малху Де Энсов. Нет меньше, чем это. И затем приходит к тому, что он покрывает всю Малху. И все девять сферот, которые перед ним.
Мы читаем труды Бали Сулама, и, в общем, мы читаем статью поручительства в сокращенном варианте. Полный вариант на странице 392. У нас нет другой цели, кроме слияния между нами и в нем раскрытия Творца, слияния с Творцом. Что здесь еще думать? Только об этом. Раскрыть связь настолько тесную, настолько большую зависимость в достижении цели, в подъеме над нашими телесными желаниями, то есть все, что находится в этом мире. Мы должны подняться в разуме и в сердце нашем выше этой реальности, которую мы здесь ощущаем, и соединить вместе все сердца и все головы для того, чтобы мы вышли объединенными, «we», как мы говорим, чтобы мы были на более высоком уровне, на одном вместе, как капли воды, которые собираются в одну каплю. Они не собираются, а есть между ними границы в чем-то. Нет никаких границ, все становится единым. Также мы должны прийти к этому под воздействием высшего света на нас, который может это сделать из нас. Мы не способны представить себе это состояние, но это так. И тогда достижение такого первого соединения, это называется переход Махсома. Мы надеемся, что это произойдет, и тогда мы вступаем на лестницу ступеней и можем уже подниматься по ней до Гмартикуна, до конца исправления. И с этого духовного состояния, которое мы постигнем, мы хотим раскрыть его как силы исправления всему миру, помочь всему миру достичь той цели творения, где мы соединяемся вместе в слиянии с Творцом, присоединении их также благоприятным путем, а не за счет страданий, которые тоже могут продвигать нас. Итак, вся наша работа постичь духовное, то есть меры слияния с Творцом, для того, чтобы дать человечеству добрым путем достичь того состояния необходимого, чтобы все вместе мы достигли возможности дать наслаждение Творцу. Ты хотел, чтобы я сказал что-то короткое? Я здесь выразил больше.
Есть нечто связанное на эту тему. Статья о важности группы. Рабаш пишет так. То, что касается работы истинного пути, человек должен уединиться от других людей, потому что путь истины требует усиления, поскольку он противоречит мнению мира. Мнение мира — это не согласен с кабалой. То есть знание Торы — это вера и отдача. Если человек включается в мир, он тут же забывает об истинном пути и погружается в эгоистическую любовь. И только группа, где человек да полюбит ближнего, может принести, дать человеку мнение против мира, противоположного миру.
Мир внутренний наш, мы должны немного перевести взгляд с внешнего на внутреннее. И с помощью товарищей я стараюсь погрузиться внутрь, войти внутрь. Называется внутреннее созерцание, внутренняя мудрость. Все это внутреннее, внутренняя часть Торы. У меня нет выбора, я должен. Мне необходимы эти вещи, я не вижу в этом ничего особенного. Ты не связан даже с иудаизмом, насколько это привычно, откуда это исходит, закрыть глаза, не слышать, не видеть внешний мир. Это все традиции сейчас внешние выполняют, но все это исходит из того, что человек должен все время видеть внутренний мир свой, раскрывать его, и там, внутри своего внутреннего мира, он раскрывает истинный мир, а не тот, который путает нас, специально путает нас, потому что в сопротивлении ему, в столкновении с ним, мы как раз-таки и строим наше обращение внутрь, то есть наша борьба в том, чтобы мы поместили себя внутрь, все глубже и глубже, на том фоне, что мир тащит нас все время наружу.